Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на вопросе об опустошениях. В духовном дневнике есть ряд номеров, которые непосредственно говорят о том, как происходит опустошение духов в духовном мире. И я думаю, что эта тема очень важная на самом деле. То есть ее стоит обсудить и на ней стоит сосредоточиться. Итак, первый блок, который мы сегодня рассмотрим, он в духовном дневнике был озаглавлен о состоянии пребывающих в небе и преисподней, а также о еще не опустошенных. Пребывающие в преисподней внутренне постоянно взирают к любви собственного. И это вне зависимости от того, как они при этом поворачивают лицо свое и тело. И что бы они при этом ни делали бы. Стороны света у них всегда пребывают неизменными. Их востоком является жизнь любви к собственному. Или же в этом лежит их наслаждение. Когда духи таковы, то они полностью опустошены и пребывают в преисподней. В небе также пребывающие там непрестанно обращают лицо свое внутреннее к Господу. Там для них находится восток, справа находится юг, слева север, и сзади у них запад. И это вне зависимости от того, как они могут при этом поворачиваться. Стороны света там пребывают в противоположном направлении относительно сторон света в мире. Стороны света там пребывают в противоположном направлении относительно сторон света в мире. Причина тому та, что солнце мира для них – это нечто черное у них сзади. Солнце же небо, которым есть Господь. Оное предстоит перед лицом их. Отсюда происходит то, что принадлежности мирские противоположны принадлежностям небесным. Ибо солнце мира относительно солнца неба темное, и поэтому солнце мира означает любовь к собственному, а луна – любовь к мирскому. Ангелы в небе, когда лик свой обращают к Господу, то могут видеть также по сторонам и сзади. И они могут смотреть и к югу, и к северу, и к западу, в то же самое время, когда взирают непрестанно к востоку. Но к востоку или же к Господу они взирают внутренне, в самих себе. Это выглядит таким образом, словно бы их взор как бы одновременно сканирует всю окружность. Мне подобное зрение также было даруемо от Господа. Ибо свет Господень у ангела посылает лучи свои во всех направлениях разом, но в отличие от внутреннего востока, в большем затемнении во все остальные направления. То есть вот тут показывается, чем, собственно, является ад и чем, собственно, являются небеса. Ад – это любовь к собственному и любовь к мирскому, собственно, собчеловеческое – это любовь собственная и любовь к мирскому, отделенная от высших духовных любовей. Самой высшей духовной любовью является любовь к Господу. Соответственно, ангел, он взирает или же к Господу, если это небесный ангел, непосредственно, или же к Господу посредством ближнего, это духовный ангел, то есть который провидит Господа в своем ближнем, то есть служении. Ангел же небесный взирает внутренне непосредственно к любви к Господу. Ад же – это когда человек непрестанно взирает к своему собственному, то есть к любви собственному. И чем бы такой человек не был занят, он всегда видит перед собой только собственные цели, собственные желания, собственные стремления. Ангел же наоборот, чем бы он ни был занят, всегда и во всем ищет только Господне, только духовное, только высшее, только выходящее за пределы его собственных интересов, его собственных побуждений, его собственных привязанностей. То есть он ставит над собой, ангел небесный ставит над собой Господа, которого он знает непосредственно. Ангел же духовный ставит перед собой некие высшие цели. Эта цель может быть любовь там, к другому человеку, любовь к семье, любовь к своему народу, любовь к человечеству, любовь к церкви. Через них вот он взирает Господу, потому что их он ставит над собой. Это все для него важнее, чем его собственные интересы. Как вот в Евангелии говорится, что высшая любовь есть отдать жизнь за други своя. То есть, когда человек отдает свою жизнь кому-то другому, он взирает Господу опосредованно, то есть через любовь к ближнему. Ангел же небесный отличается тем, что он отдает свою жизнь полностью Господа, которого он провидит, но который от ангела духовного скрыт его собственным вот этим затемнением, которое не может отдать, поэтому он не видит, кому он может отдать, и поэтому для него Господь проявляется опосредованно в более низких явлениях любви, любви духовной, которая есть любовь к ближнему, то есть любовь к служению кому-то вне самого себя. И вот тут очень интересно, говорится, что солнце в мире, оно соответствует любви, любовь к собственному, а луна – любовь к мирскому. И вообще говорится, что люди, которые взирают к природному, люди, которые взирают ко внешнему, они в конечном счете взирают к адской любви. Вот нам известно, что все, что мы видим в мире природном, является лишь представительствами по соответствию. В частности, солнце, которое мы видим, оно представительствует по соответствию огонь любви к собственному. Луна, которую мы видим, она по соответствию соответствует любви к мирскому. То есть она представительствует любовь. И как мы знаем, как материальных предметов, как и всей материальной Вселенной, их не существует. Они не просто представительствуют по соответствию. Они есть нашим восприятием любви собственного и любви мирского. Поэтому и говорится, вот, что человек живет в мире солнца, в подлунном мире. И они служат посредием, из которого возникает все разнообразие мира природного. Но вот ангелы, они отвернуты от любви собственно, то есть они видят все природное, но они видят как нечто темное за своей спиной. Ангелы взирают на все, в том числе и на природное, но во внутреннем свете перед ними предстоит только Господь, или же как любовь духовная, или же как любовь небесная. И поэтому все их взирания по другим странам, то есть на север или на юг, а взирание на север представительствует взирание более рассудочное, взирание на юг представительствует более действие побуждений, а запад – это вот эти вот любовь собственного, которая у ангела подчинена любви Господу, которая у них находится на самом последнем месте, поэтому сказано, что она находится у них за спиной. И поэтому она находится в наиболее темном по отношению ко всему остальному, к его взиранию. Тут на самом деле как бы разбирать и разбирать это место, если мы хотим понять, вот как происходит мышление и взирание, и существование в мире духовном, и прежде всего, чем оно отличается от мира природного. Потому что человек в мире природном, он в основном взирает вот к этим внутренним любвям, любвям к собственному и любвям к мирскому. И поэтому все его взирание сосредоточено на мире, то есть на чувственных удовольствиях телесных. И пока человек привязан к этому миру, он живет в этом мире, он живет как человек. Когда же он взирает к внутренним любовям, он живет как дух. Вот почему сказано, что человек одновременно и дух, и человек. И это определяется не тем, что он то находится в каком-то мире духовном, то находится в мире каком-то природном, отдельно существующем от духовного. А это зависит от того, каково его степень восприятия, то есть на чем сосредоточен внутренний духовный взор в нем. Вот человек возникает в мире природном, говорится. Это значит, что человек сначала появляется как взирание к чувственному и телесному. И это взирание к чувственному и телесному воспринимается им как пространство и времена его жизни в мире. Вот его взирание к телесному им постигается жизнью, как рождение ребенком, как возрастание, как приобретение каких-то телесных удовольствий в телесном мире, постепенное развитие и так далее в этом. Но это все только представительности по соответствиям, потому что его дух взирает больше к любви собственного и к любви вот этого чувственного, потому что любовь к мирскому – это любовь именно к чувственному. Как мы уже с вами не раз говорили, сами по себе эти любви не являются плохими любвями, потому что это естественный начальный уровень возникновения сознания человека. То есть он возникает из любви к собственному, из любви к мирскому. И именно поэтому, скажем, было возможно падение людей, ну, людей древнейшей церкви. Потому что те, которые были возрождены Господом, они уже были ангелами во плоти небесными. Они взирали к любви к Господу. И поэтому для них мирское было как бы чем-то темным за их спиной. И они не могли пасть. А вот их порождение, о том, как делается порождение, мы подробнее рассматривали вот в этом длинном цикле о раскрытии в человеке степеней в мире духовном. Так вот, их порождения, они сначала рождались в чувственном. И поэтому они взирали к прекрасному небесному чувственному, которое им было даровано от родителей. Но они еще не взирали к Господу. Они должны были от Него отрешиться и воззреть к Господу в небесной любви. А вот они не воззрели, а они привязались к чувственному. И они это чувственное превратили как бы в господствующую свою любовь. То есть любовь к собственному. Вот так вот, поэтому в представительствах в книге «Бытия» описывается создание женщины из ребра человека, что, как мы знаем, из тайн небесных на самом деле представительствует по соответствиям создание рождения любви к собственному, или же любви соби из кости. То есть кость – это самая почти безжизненная вот эта вот любовь к собственному и любовь к мирскому. То есть любви собственному и к любви к мирскому они отделили от любви к Господнему и абсолютизировали в себе. И вот это произошло их падение. То есть родилась соби как их собственное. До этого у них была собь Господня в них, собь небесная. А вот эта их собь отделилась и превратилась тогда в собь адскую. И вот с этого произошло падение всего человечества.
Можно вопрос? Вот в супружеской любви постоянно упоминается женское, как любовь к мудрости, а здесь это представительствует совсем...
Дело в том, что в слове «все» может иметь хорошее и плохое обозначение. То есть всегда надо смотреть на контекст. Вот как женское, как оно употреблено именно в этом месте книги «Бытия», потому что там женское представительствует рождение особи, то есть создание женщины. Но она не представительствует создание женщин вот вообще и создание любви к истинам. То есть и при том, изначально у них была любовь небесная, то есть любовь в собе небесная, то есть любовь в собе Господня. А это самое, а любовь в собе Господня, это именно и есть начало творения. Вот фактически можно сказать, что Господь творит из человека как церковь, именно как мужчину и как женщину в чистоте. То есть, когда любовь собственного небесная, женщина представительствует любовь собственного небесного. А мужчина представительствует любовь к мудрости, к постижению. То есть, и женщина, и мужчина являются только представительностями. И эта представительность меняется в зависимости от контекста, а не некими такими, ну, скажем, изначально сотворенными конструкциями. Потому что все течет, все пластично, все меняется. И то, что в одном случае представительствует одно, то в другом случае может начать представительствовать совсем другое. И вот почему человек может меняться, почему он меняется. Почему он может пасть, почему он может быть после этого возрожден и полностью изменен. Потому что вот в последних началах творения, где как бы совершается последовательность нисходящая, оборачивается и превращается в последовательность восходящую, как бы отражаясь от вот этой последней степени творения, вот тут все возможно. Именно поэтому это основа, последняя степень творения, ее фундамент, и то, где все формы творения возникают посредством последовательности нисходящей, последовательности восходящей, где возникают формы человеческого сознания, как бы отделенного от божественного сознания. Но вот все сказанное выше относится к тем, кто уже определились. То есть те, кто находится в любви собственного, они находятся в аду. Даже если они находятся еще в теле, то есть в чувственном. Но для них чувственное тогда подчинено адскому. Вот этой вот, куда бы они ни взирали в этом чувственном, они взирают всегда только к своему собственному. Наоборот, те, кто пребывают уже в любви небесной, или даже духовные, даже когда они находятся в чувственном, они во всем взирают к Господнему и к ближнему. И поэтому они названы ангелами во плоти. Вот возрожденный человек церкви – это ангел во плоти, который во всем взирает. И он уже внутренне находится в небесах. Но таких, которые уже даже находясь в теле, находятся в преисподней, или же которые, находясь в теле, являются ангелами, их мало, скажем так, исключительно мало. И они как бы сокрыты. Но остальные же относятся к тем, которые еще не в небе и еще не в аду. И вот о них говорится далее. Но те, кто еще не был опустошен, или же не пребывающие еще в небе, или же в преисподней, те не взирают внутренне в себе к своей господствующей любви, но в зависимости от того духовного направления, на котором они в данный момент сосредотачиваются, они меняют и любовь, а также, соответственно, смене любви разумение свое. Поэтому имеются определенного рода коловращения их сознания, протекающие с разнообразием, соответственно тому, где пребывают в данный момент, они в данный момент сознанием своим. То есть, смотрите, у каждого человека есть господствующая любовь. Но если она вышла наружу, если она стала единственной управляющей всем страстью, человек уже определился в своей господствующей любви. Но есть те, которые еще не определились. И господствующая любовь в них может быть глубоко сокрыта, а у них во внешнем восприятии меняются любви. То туда, то сюда они, в них входит и действует какая-нибудь другая любовь. Она входит и потом может уйти. Но если ее как бы попытаться задержать, она может полностью изменить даже господствующую любовь человека. Вот так произошло с потомством древнейшей церкви, которое было рождено от родителей, пребывающих в небесной чистоте, в которых сокрытая господствующая любовь была небесной, но которая в себе удержали вот эту вот любовь к собственному, и она у них заняла место господствующей любви, вытеснив любовь небесную. И точно так же происходит возрождение падшего человека, потому что в падшем человеке господствующая любовь адская. Но когда в него приходит Господня любовь, через это же, то есть любовь к ближнему, то есть какая-либо разновидность благолюбия, то он в состоянии ее в себе удержать с помощью Господа, и она со временем занимает в нем место его господствующей любви. То есть какая-либо фракция духовной любви Господа или же благолюбия становится его господствующей любовью, которая со временем становится основой его ангельского существования, и он постепенно становится ангелом духовным. Именно поэтому возможна смена господствующей любви, пока человек пребывает на нижних уровнях чувственного сознания, или же, можно сказать, пребывает в мире природном. Вот в таких людях происходит коловращение. В них как бы любви приходят, уходят, меняются. Вот дальше говорит в духовном дневнике латинское слово. С теми, кто приходит в мир духовный из мира природного, это продолжается у некоторых лишь недели, у других месяцами, с иными длится годами, вплоть до 50 лет. Совершенно в соответствии с их употреблением там. Ибо они присутствуют с людьми в сознании оных и служат остальным более внутренним духом, уже прошедшим опустошение, как духи-субъекты или же восприемники их наития и посредники для передачи оного человека. О таковых говорится, что они пребывают в мире духов. То есть человек скрыто тоже пребывает в мире духов. Но у человека гораздо дольше, так как он связан с самым нижним состоянием чувственного, у человека такое продолжаться может всю жизнь смена. Когда же человек отрешается от чувственного, происходит его трансформация. Вот мы с вами говорили об этой трансформации в упомянутом уже сегодня цикле занятий об открытии степеней у человека в мире духовном. Вот я сейчас зачитаю вот оттуда отрывок. То есть, когда человек умирает, то есть отрешается от чувственного и телесного, начинается процесс его воскресения. Процесс воскресения человека выглядит следующим образом. Сначала он приводится в совершенно бессознательное состояние. И начинается постепенное расформирование порядка той природной степени его сознания или же последней степени творения в нем, в которой все вышележащие степени творения раздельнее присутствовали или, вернее, были представительствуемы по соответствиям степенями сплошными или же степенями широты более или менее внутренними. Точнее говоря, Все природное в нем тогда постепенно усыпляемо. Процесс же усыпления – это процесс отделения от природных субстанциональностей сознания у человека, ассоциированных с этими субстанциями у него духов. Образно говоря, эти субстанциональности у человека – это те самые научности или же те самые познания памяти природной, в которые у него входили различные духи, как адские, так и небесные, как плохие, так и хорошие, в зависимости от того, каковы были эти самые познания. О чем в латинском слове, как мы помним, говорится следующее. При каждом человеке есть добрые духи и злые духи. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых – с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся ко злу, а добрые духи – в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке, но когда они у него, то они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. Присутствие духа в этих самых природных субстанциональностях постигалось человеком пространственностями, временностями и предметностями его, так сказать, личного существования, или же той самой как будто бы реальности, которая как будто бы существует вне его сознания, в некотором, так сказать, пространстве, в котором протекают некие, так сказать, изменения времен, и которые наполняют некие, так сказать, меняющиеся предметности. Так вот, когда человек от них отрешается, он как бы приходит в мир духов, и там он, что с ним происходит? Начинается, вот он сначала, как это описано, воскресает, в нем воскресает самая высшая духовная любовь, которая в нем, вернее, небесная любовь, которая принадлежала небесным ангелам. Но если его внутренняя память не согласна с этой любовью, потому что у человека сохраняется его внутренняя память после этого, то он от них уходит. Но духи, которые были связаны с его внешней памятью, вот как это описано в книге о небе и об аде, вот он как бы у него прекратилось дыхание, остановилось сердце, они от него начинают расходиться. То есть он, его мир природный рассыпается. Рассыпается, вернее, вся та внутренняя конструкция ассоциированных с ними духов, которая перед его чувственным восприятием представительствовалась как мир природный. Сначала вот останавливается связь с самыми внутренними любовями. От этого прекращаются движения сердца. Потом с более духовными любовями прекращается движение легких. Все, порядок нарушен, мир рассыпается, внутренний человек. В мире природном это выглядит, словно его тело помертвело и начинает разлагаться. Вот в тот момент, когда остановилось дыхание и сердце, тело начинает быстро разлагаться. Вернее, сначала медленно, потихоньку, это не видно. Но уже это вот процесс разложения начался. И этот процесс разложения, он представительствует по соответствиям то, как в нем, от него вот, сознание отходят вот эти вот ассоциированные духи. И его внутренний мир также расходится, но сохраняется его внутренняя память. И первое воскресение, первое восприятие этой внутренней памяти происходит с ангелами небесными. Раскрывается в нем небесная степень. Но если эта степень не стала его принадлежностью в мире природной, то она в нем тут же и закрывается, он сам ее в себе закрывает. Потом раскрывается духовная степень. Но если она, вот вспомните, семь степеней бытия, вот эту проповедь, принадлежала в нем не ему самому, а ангелам, не духовным с ним соединенным, она тоже закрывается, его внутренняя память не хочет оставаться в этой степени. И она постепенно не сходит по степеням раздельным, и человек как бы восстает, просыпается в мире духовном. И вот в этом мире духовном к его внутренней памяти начинают присоединяться другие духи. Но об этом мы с вами поговорим чуть позднее. А вот тут вот сказано, что у этих, которые только пришли в мир духов, у них есть соответствующее употребление. Они присутствуют с людьми в сознании оных и служат остальным более внутренним духом, уже прошедшим опустошение, как духи субъекты. Почему они могут быть связаны с людьми? Потому что они, как и люди, вот эти только что восставшие духи, могут менять те любви, которыми они живут. И они их меняют в соответствии с теми любвями, которые они в себе усвоили в своей внутренней памяти. И вот говорится, что в человеке, в латинском слове сказано, что у человека после смерти возвращаются все его состояния. Вот это вот возвращение состояний – это возвращение любви. У него возвращаются любви, но у него уже нет собственной природной памяти. И поэтому они возвращаются не в его собственную природную память, которая осталась с его телесным в самой нижней степени, а они возвращаются в природную память тех людей, с которыми он тогда ассоциируется. Вот вспомните, духи, они входят в память людей, природную, и начинают действовать в этой природной памяти. Они уже людям в мире задают их побуждения. Из тех побуждений, которые они сами, будучи людьми в мире, усвоили от ассоциированных с ними в то время духов. И через эти побуждения они связывают людей с гораздо более внутренними, опустошенными духами, которые уже есть своя собственная, воплощенная, господствующая любовь. Как адская, так и небесная. Это зависит от того, какая именно любовь в человеке вернулась. Ну, в данном имеется в виду состояние. И вот эти вот сказано, что проистекают, ну, различные периоды. О таковых, вот, которых отрешились от тела, но в которых еще происходит смена состояния, говорится, что они пребывают в мире духов. Вот кто пребывает в мире духов, вот о ком говорится, что они пребывают в мире духов. И они составляют вот эту вот как бы постоянно коловращающуюся часть духовной реальности, в которой происходят различные смены духовных состояний, и благодаря которым в самом посреднем чувственной степени восприятия возможно существование вот этой кажущегося разнообразия предметного мира, в котором есть и представительности небесные, и представительности адские, то есть представительности всего, что существует во всех духовных, внутренних, раздельных степенях творения. Эти, даже если они низвержены в преисподнюю, тем не менее, оттуда время от времени возвращаются. Но опустошенные окончательно или же относительно господствующей любви своей, осевшие в преисподней, не возвращаются оттуда в мир духов. Ибо стоит им лишь поднять голову оттуда, как они тут же подвергаемы ужасным мучениям. Я видел некоторых, взятых оттуда из преисподней, и это совершалось по воле Господней, но затем я видел, что они сами возвращались в свою преисподнюю. Я видел, например, что римский понтифик Сикст V был взят из преисподней, дабы он мог бы поговорить с последним умершим папой римской, ибо тот очень этого хотел. Но он не был в состоянии оставаться там или же в мире духов. Он страстно жаждал погрузиться обратно в свою преисподнюю, ибо над преисподней он тут же подвергался жесточайшим мучениям. Все злые в мире духов сообщаются с преисподними, но различными способами, соответственно той разновидности зла и ложности, которые они утвердили в себе, посредством актуальной жизни в мире природном. Добрые же, обретающиеся в мире духов, сообщаются с небесами подобным же образом, соответственно своим благам и истинностям. И у этих последних зла постепенно искореняемо посредством усыпления. Но у первых искореняемо все доброе, усвоенное ими в процессе жизни в мире природном. И когда злые приходят в преисподнюю, то они немедленно облекаются в ложности, органически свойственными их собственному злу, и утверждаются в оных ложностях. Тогда как добрые по приходе в небеса облекаются в их собственные истинности, органически свойственные их доброму. И добрые также утверждаемы в этих истинностях в целую вечность. Должно быть известно далее, что когда духи еще не опустошенные поворачиваются кругом, то они уже не видны всем остальным, но как бы совершенно исчезают из виду. Это злые в мире духов знают и таким образом делают себя невидимыми. Разногласия в любви или же в мышлении также производят совершенно аналогичный результат. Точно так же те, кто с кем-либо не согласны, не видят их, ни домов их, ничего-либо оного, относящегося к их проживанию. Они прекращают появляться совершенно, хотя и находятся тут же. Причиной этому то, что сознание оных рассеяно как бы повсюду, и любовь их также как бы рассеяна как бы повсюду. Откуда во всяком городе в мире духов находится множество тех, которые невидимы, а также много и тех, которые подобным образом являемы. То есть у них нет еще своей четко детерминированной любви в их действующем восприятии. И поэтому их любовь кажется рассеянной. Она и в небесных сообществах, и в адских сообществах. И поэтому они могут, когда поворачиваются какой-либо из частных любовью в них господствующей, исчезать из одного сообщества и как бы появляться в другом сообществе. И поэтому детерминированное духовное состояние в мире духов, которое там, например, вот учение представительствуется городами, в них может находиться множество духов, которые пребывают в различных любовях, которые друг друга не видят. Это и в мире очевидно. Вот, например, в церкви. Вот есть учение церкви. Учение церкви могут исповедовать множество людей, которые по внутренним своим любовям совершенно противоположны. И все они могут утверждать, что они принадлежат к этим церкви, к этой церкви, исповедуют ее символ веры. Но тут они видят друг друга сквозь чувственное восприятие. А в мире духовном они, как бы находясь в одном городе, которое представительствует это учение по соответствиям, тем не менее друг друга не видят. Вот это было описано в некоторых местах из духовного дневника, которые мы с вами, ну, уже читали на предыдущих занятиях. И то же самое с их обиталищами. Злые могут восходить на те горы, на которых расположены небеса, и при этом не видеть там ничего, словно бы эти горы совершенно не заселены, тогда как они, тем не менее, заполнены небесными обитателями. Причиной этому служит несогласие любви, и поскольку они обращают внутреннее своего сознания туда, где обретается их любовь, то по сей этой причине они совершенно не видят всего там находящегося. Вот в этом состоял страшный суд, например. Злые заняли горы, которые относились к первым или же самым внешним небесам. И там были ангелы, но ангелы их не видели и злые их не видели. Но это составляло некую такую сцепку, которая мешала найти ангелов. Это вот как пепел покрывает горящие угли, и поэтому горящих углей не видно. И поэтому злые должны были быть рассеяны с этих гор. И это совершилось во время страшного суда, который был фактически глобальным опустошением всего нашего человечества как единого человека. Ибо в каждом человеке происходит индивидуальное опустошение, Но опустошение всего человечества совершается только в процессе, называемом страшным или же последним судом. Далее латинское слово говорит об опустошениях следующее, об их механизмах. Опустошение происходит тремя, четырьмя и даже пятью различными способами. Первое. Посредством введения опустошаемого в его жизнь, после чего посредством этого обнаруживаемы те, кто составляют с ним одно целое, и таким образом, кто составляли с ним одно целое в мире природном. Вот мы с вами только что об этом говорили. Когда человек приходит в тот мир, в нем начинают возвращаться все его состояния внутренней памяти, которые он себе приобрел, живя в мире. И вот поэтому говорится, что человек в том мире возвращается к своей прежней жизни. То есть он начинает как бы заново проживать ту же жизнь, что он прожил в мире, но хотя внутренние побуждения у него остаются те же самые, но поскольку типа он находится теперь в мире духов, и в него влияет не вся общность мира духовного, а только общность духов, находящихся в различных духовных сообществах, то поэтому внешние предметные обстоятельства его жизни более соответствуют его внутреннему, чем это соответствовало в мире. И поэтому он все же не живет в тех же обстоятельствах, в тех же предметностях, в тех же происшествиях, в которых он живет в мире, но он живет в таких же обстоятельствах, в таких же предметностях и в таких же событиях, которые представительствуют по соответствиям те события, что происходили с ним в мире. То есть он в других внешних декорациях возвращается к той же самой жизни. И это допускается для чего? Для того, чтобы обнаружились те духи злые, которые составляли с ним одно целое в мире природном. Оное тогда отнимаемо от него и низвергаемо в преисподней или же в какие иные места, но тем не менее они от него удаляемы тем или иным образом. И таким образом жизнь его постепенно истощаема по мере того, как он вводим в свои любови или же в свои начала сознания. Как они от него отнимаемы? Они отнимаемы от него путем наказаний. Пыток, мучений. Вот это вот есть опустошение. Как только он входит в злые состояния своей жизни, обнаруживаем его связи с определенными духами, и они от него отделяемы путем очень жестоких мучений. Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть дальше. Второе. Опустошаемое влекомо кругами, что совершается посредством циркуляции справа налево. Если, к примеру, они находятся на западе, то они влекомы к югу, затем к востоку, потом к северу и, в конце концов, возвращаемы к своему прежнему месту. И затем в процессе этого обнаруживаемы в этих состояниях сознания, в которые они вовлекаемы таким образом, духи одинакового с ним свойства и также удаляемы от них. Вот что значит вот это коловращение. То есть идет по определенному кругу возвращение их внутренних состояний. Потому что в мире они набирались как бы беспорядочно. Так, так, так. А там эти беспорядочности обращаются в определенную закономерность. То есть человек, возвращаясь как бы в своей прежней жизни, опять же говорю, живет обстоятельствами более закономерными, менее случайными, чем это было в мире. И когда возвращаются состояние, например, большего познания, вернее, большего, так сказать, похоти, он оказывается на юге духовном. Он как бы путешествует из одного общества и оказывается из западных обществ в южных. Потом возвращаются состояния большего просветления. Он оказывается в обществах восточных. Потом состояние большего рассудочного постижения. Он оказывается в обществах северных. То есть внутреннее побуждение в том мире воздействия представительствуется по соответствиям его путешествиям по различным дорогам. Это наставление, по незнанию и так далее. И по этим дорогам он приходит из одного общества, уходит там с юга на восток, с востока на север, в результате возвращается в то состояние и как бы в то сообщество, откуда он начал это свое странствие. И по мере того, вот он приходит в эти сообщества, там совершает какое-нибудь злое, его наказывают, и духи, которые... Он идет именно к тем духам в тех сообществах, которые были с ним связаны. И вот эти духи тогда от него удаляемы. Он уходит из этого сообщества и никогда больше в него не возвращается затем. То есть разрывается его связь с духами этими, он уже никогда к ним не может вернуться. Эти, или же опустошаемые следующим способом, также влекомы кругами. И присоединившие себя к опустошаемому при его жизни в мире природному, оборачиваемы тогда к нему спиною. И таким образом отделяемы от него относительно расположения своего сознания. Они также отделяют себя от него, и тогда подобным же образом жизнь его истощаем. То есть... Или когда он пришел, они от него отвернулись, потому что им не нравится какая-то другая в нем сейчас находящаяся любовь. Они опять же отделяемы. И, соответственно, эти побуждения никогда не могут в него уже снова вернуться, и он никогда не может войти в те обстоятельства и, соответственно, в те духовные сообщества, которые соответствуют этим побуждениям. Потому что жизнь в мире духов – это жизнь более внешняя, в отличие от существования на небесах и водах. Она поэтому более похожа на жизнь в мире, где человек вне зависимости от своего внутреннего духовного состояния и от своей господствующей любви может перемещаться в совершенно различные общества и обстоятельства. Человек, который внутренне является германцем, может приехать, допустим, к англичанам и даже там эмигрировать. Человек, который внутренне является там русским, может приехать и жить в Америке. Евреи вообще рассеяны по всему миру были, по крайней мере, сейчас вот у них создалось некое такое определенное свое сообщество, в котором они как бы своя страна, в котором они могут существовать. Но вот это вот перемещение в мире, когда человек внешне может находиться в обществе, которое не соответствует ему внутренне, оно еще сохраняется в мире духов. И поэтому там человек должен пройти опустошение, чтобы все эти связи разорвались, и он бы никогда не был связан больше с теми, которые полностью не соответствуют его внутренним духовным состояниям. Вот четвертый способ. Эти опустошаемые по четвертому методу также влекомы кругами. И все, кто составляет одно со злами, принадлежащими оным, отбрасываемы в другое место или же в иное состояние сознания. И когда они, то есть составляющие одно со злами опустошаемые, там оказываются также вместе, то они удаляемы от него или же опустошаемого, как рубаха, совлекаемая с тела. И таким образом разрушаемо сообщение между ними, и также и вдохновение к определенным особенностям жизни, от них, от него втекающие, и таким образом разрушаемо отсюда его жизнь внешняя и чувственная. То есть разрушаемы определенные связи и усыпляемы определенные аспекты, они как бы его личностного существования, они в нем уже никогда не могут проснуться. Общее опустошение производится посредством различного рода кар, которые на опустошаемого обрушиваемы всякий раз, когда субъект опустошения пытается делать злое кому-либо. Кары эти бывают различной суровости, соответственно, природе творимого зла, и частота их совершения соответствует частоте упорствования в творении зла опустошаемого. То есть, что такое опустошение? Вот в человеке вернулось какое-либо зло, вот он прожил в этом мире, он пришел в какое-либо сообщество, которое этому злу соответствует, совершил по связи там это зло, и начинаются кары. Вот тут как бы слово кара, оно такое общее. А сами эти опустошения, они, конечно, жуткие. То есть как заставить человека навсегда забыть, что он должен к этому вернуться. Только очень жесточайшей болью, вот это вот чувственно-телесно. Вот когда говорится, помните, что люди спасаемые через опустошение. Вот часть людей может быть опустошена до того, что их внутренняя жизнь полностью усыпляема, разрушаемо их чувственное внешнее проявление этой жизни, и они низводимы, то есть в них возвращаются только те состояния, которые в них были, когда они были 3-5 там, лет, ну, ребенком, младенцами. Но как? То есть опустошение жизни – это вот все равно, что опустошение тела. Вот как опустошить тело? Нужно оторвать палец. Взять раскаленные щипцы, оторвать этот палец, чтобы вот этого тела больше не было. То есть опустошение жизни – это уничтожение того тела, которое внутреннего, духовного, телесного, которое человек сформировал своей жизнью в мире. Поэтому, когда мы говорим о спасении через остаточности, надо не забывать, чтобы спасти человека через остаточности, его приходится провести через очень жесточайшие испытания. Причем, и когда доброго, вот если человек идет к возрождению, идет к небесам, но в нем есть зло, и в том мире он попадает в то сообщество, которое было связано с этим обществом, там из него тоже этими раскаленными щипцами нужно вырвать кусок живого мяса, потому что это его живое мясо, чтобы оно стало мертвым, его нужно убить. Вот отсюда возникло вот эти все видения, которые потом в католицизме оформились в доктрину очистилища. То есть очищение происходит, и там в этих доктринах, мы с вами уже обсуждали, в этих видениях, вернее, описываются, как людей опустошают жесточайшими наказаниями. Как вот, например, я приводил пример одного крестьянина, который в том мире путешествовал, он подошел к речке, нужно перейти речку, чтобы дальше пойти. А в речке, как рыбы, плавает холодное оружие, которое переходящим наносит страшные раны. И на берегу стоит ангел и выдает по списку сапоги, которые от этого защищают. Ему сапог не выдали, и ему каким-то кинжалом нанесли эту вот страшную рану на ноге. И он, когда вернулся из видения, у него на теле осталось, на его природном теле осталось след шрама вот этой раны, что священник, который записывал это его видение, объяснить никак не мог. А это все понятно. От него там пытались отрезать кусок его собственной жизни. То есть те, кто проходит опустошение, их как бы там вживую, без всякого анабиоза и наркоза, разделывают на куски. То есть поэтому, когда люди надеются, говорят, а вот, может быть, я спасусь посредством опустошений. Опять же, я подчеркиваю, те, которые могут рассуждать о спасении опустошениями, они уже никакими опустошениями спасены быть не могут. Опустошениями могут быть спасены те, кто об этом никогда не задумывался по причине отсутствия способности вообще задумываться на эти темы, и которые поэтому пребывали всегда только в самом внешнем, чувственном зле, в котором никогда внутреннее зло не закрепилось, и вот это вот внешнее чувственное зло, в котором держит большинство человечества, да, оно может быть жесточайшими пытками, опустошениями усыплено, вырвано, как куски вырываются из тела. Но, как говорит дальше духовный дневник, тот, кто не может быть опустошенным подобным образом, тот низвергаем в преисподнюю безрассудных, существующую для бестолковых и тупых, или же в преисподние, которые удушают всякую жизнь внешнюю, когда остается только жизнь внутренняя. Вот смотрите, и в адах, и на небесах нет жизни внешней. Там есть только жизнь внутренняя и то, что ее представительствует. Что такое жизнь внешняя? Жизнь внешняя, когда твое побуждение формирует, цепляет, ассоциирует с собой внешнее, то есть любовь других духов, и они задают тебе то внешнее представительство по соответствиям, которое не соответствует твоим собственным. Это вот как в мире. Человек, в котором должен жить только с волками и с тиграми, может идти и гладить кошечек, жить даже с овечками на лугу. Почему? Потому что духи в последнюю степень наидствуют с небесными даже соответствиями, вот те же овечки, и он может с ними присутствовать. Вот это жизнь внешняя. Вот в этой жизни человек может входить в чувственное соприкосновение с тем, что не соответствует ему внутреннему. А и в адах, и в небесах они обитают только в представительностях, которые соответствуют их внутреннему, которые называются видимостями, аппаренте на латинском языке. Но у ангелов эти видимости реальны, потому что они представительствуют по соответствиям Господни вещи, находящие, принадлежности, находящиеся в любви небесной и любви духовной. А у адских духов они называются фантазиями, потому что они рождаются из, это фантазии, которые рождаются из любви зла и которые к реальности. А реальность это только божественная, не имеют ничего общего. И вот отсюда их ужасные адские фантазии. Как описывает дальше Сведенборн в духовном дневнике. Я видел множество подобного рода коловращений, и у некоторых таковое было единственным, у иных же множество онных коловращений, а также тяжкие и исключительно тяжкие кары. Таким образом, не может быть никого, кто не подвергался бы опустошениям в том мире, и после опустошений не был бы низвергаем в преисподнюю или же не продолжал бы в этой самой преисподней существовать жизнью внешней совершенно истощенной. Вот в преисподней у них фантазии, у них нет никакой внешней жизни из их собственных побуждений, а только фантазии из господствующей в них любви зла их собственной. Некоторые, впрочем, не коловращаемы подобным образом, но лишь меняют свое местоположение, но не кругами, и тем не менее точно так же сильно опустошаемы. Вот в небе об аде говорится, что добрые с радостью проходят опустошение, даже невзирая на боль, на мучение, потому что они этим избавляются от зла, которое они по-своему доброму начинают ненавидеть. Вот поэтому для добрых эти опустошения становятся катарсисом, становятся чистилищем, очищающим их и подготовляющим их к жизни в небе, блаженной уже навсегда. Поэтому у них эти опустошения называются искушениями, через которые они проходят в том мире, чтобы окончательно очиститься от всех зол. Опустошение происходит с исключительным разнообразием. Сначала им подвергаются внутреннейшее сознание, а затем внешнейшее оного, вплоть до крайних степеней сознания. И когда последнее бывает достигнуто, то опустошение завершено. Опустошение касается людей, касается любови, а также и всех похотений оттуда происходящих. Последовательность от самого высочайшего до самого внешнейшего в сознании являемо в теле, от головы до подошвы, стопы. Последовательно же. И подобным же образом эта последовательность точно так же, или же в таком же порядке, ощущаема последовательно в теле и в самом последнем, даже в подошве стопы. Духи ведают также, что когда онная последовательность в своем последовательном нисхождении достигает дотуда, то она завершена. Это так происходит по той причине, что все внутреннейшие состояния сознания внутренних начал в человеке завершаемы в его последних началах в теле. И это последовательно, от головы вплоть до подошвы. И действительно, какова бы ни была степень последовательности нисхождения всякого отдельного похотения в человеке, он и обретает свое окончательное упокоение в теле. Отсюда также именно таким же образом все и происходит, когда какие-либо принадлежности сознания из того, что человек делал, то есть дух делал в мире природном, вызываемый из человека в мире духовном, тогда они не сходят из головы к рукам, в грудь, бедра и там до самых последних начал, стоп его. Так, словно бы это было запечатлено в этом. Ибо именно таким образом в человеке они и располагаемы в порядке. В общем, все внутреннее в человеке есть подобием этого человека, и оное соответствует всему у человека. Отсюда и происходит то, что весь человек от головы и до стоп своих есть своей любовью. То есть вот тут описывается механизм, как когда в человеке, когда он воскрес в том мире и опустился на уровень мира духов, опустился, что значит? Из него начинают переть вот эти вот его, возвращаются состояния внутренние, и они воплощаются в тело. Вот он получает свое духовное тело в мире духов, как воплощение своих похотей и своих любовей, которую он вынес вот этой внутренней памяти. И они формируют все его тело от внутренних побуждений этого тела и вплоть до головы, груди, бедер, рук, ног, всех остальных органов. И действия этого тела, то есть обстоятельства его жизни, вот в этих вот сообществах мира духовного, в которых человек там циркулирует, и они же производят действия зла этим телом, и над этим же телом производится опустошение, то есть эти жесточайшие пытки, выдирание из этого тела кусков, потому что это тело, это его воплощенное по соответствиям похоти и стремления. А выдирание, вот это представительствуется выдирание этими всякими, как помните, адские пытки, жарение на сковородках, раскаленные щипцы, распиливание и так далее, это все представительствует по соответствиям опустошение, выдирание вот этих вот кусков жизни его из тела, и через это истощение его жизни внешней. Потому что его жизнь внешняя, злая, и у злых, и у добрых, может быть истощена только таким образом, чтобы они в результате стали воплощением самой внутренней, господствующей любви в себе. Или же любви собственного, или же какого-либо разновидности любви Господней, если она была засеяна в них в мире вот этим вот маленьким зернышком Царствия Небесного, о котором нам говорит Евангелие, которое потом прорастает, как дерево, в ветвях которого вьют гнезда птица небесная, если это зернышко в человеке есть. Но чтобы оно проросло, должен быть искоренен весь тот чертополох, который вокруг этого дерева растет, потому что он его забьет неизбежно. И поэтому добрые с радостью проходят через вот эти вот опустошения. Совершенно обычным делом поэтому является то, что злым духом дозволяемо творить там злое, которое, тем не менее, Господь затем обращает в доброе. Как он обращает в доброе? Когда человек, который преобразуем, делает злое, Господь это обращает через опустошение в доброе, то есть его избавляет от этого зла. Когда же это делают злые духи, то это злое используется для того, чтобы опустошать их и в то же время опустошать ассоциированных с ними злых духов, которые с ними связаны через эти похоти. Существует искушение у добрых и опустошение у злых. И оное существует ради отделения несродного и очищения. Ибо очищение, подобное очищениям природным, происходящим с кровью в теле природном, и зол в человеке, подготовляемом к возрождению, должны проходить непрерывно. Эти злые таким образом присоединяют себя ко всем злым, находящимся вокруг, на скалах и на горах, в общем, ко всем таковым, в частности же к таким, которые ищут господствование над другими, и присоединяют их к себе сами, ибо оные являются таковыми, которые собирают всех остальных такого свойства духовного совместно в единое тело. То есть, когда начинается проявление зла, оно собирает в действие вот этого, который должен пройти опустошение, в единое целое кучу разнообразных злых духов, которые тогда формируют его тело зла и действие этого тела. После того, как все эти были присоединены в действии и собраны в единое целое, все эти, с которыми они соединились, как бы пребывают с ним в одном месте, ибо подобным образом они как бы образуют со всеми единое тело. Вот они были рассеяны, а теперь они сформировались в некое как бы единое тело. После чего все эти присоединенные являются в нем, то есть во опустошаемом, как в своем последующем субъекте. И затем они везде выбрасываемы из тех духовных сообществ, в которых они находились до этого, в совершенно иные места или же состояния духовные, которые уже непосредственно соответствуют их внутренним состояниям зла, а также и в преисподней. То есть опустошается не только сам опустошаемый, но в нем и через него опустошаются и очищаются другие небесное сообщество, с которыми он был связан. То есть идет процесс опустошения духа, идет опустошение различных, через него различных небесных сообществ. Потому что все злые в нем тогда собираются в единое целое. Опустошаем, он опустошаем, они опустошаемы. И каждый из них в результате находит свое место в преисподней. И когда все, с кем он или же опустошаем был подобным образом связан, отделены и отброшены от него, а также из своих прежних сообществ, то его опустошение завершено, ибо у него в ассоциации более не остается никого из тех, кто поддерживал через соответствие его внешнее существование, раздельное с представительностями его исключительно собственного существования, согласно его собственным духовным состояниям. То есть все, вся его злая личность опустошена, разрушена, и он или же, если он мог быть полностью опустошен, может быть дальше начать возрождаемость или же остаточности, или же если он не может быть полностью опустошен, то он превращается в свою адскую господствующую любовь. И таким образом он падает затем в свою собственную преисподнюю и уже полностью обретается во злом и происходящий из оного ложности, а также и представительствующий по соответствиям образных фантазиях этого зла, принимаемых им тогда за свое внешнее существование. Я видел как-то одного таким образом опустошенного, из которого все его соединения с иными злыми были искоренены и как бы совершенно ободраны, начиная с головы и со всего остального тела, от рук и до пяток. Я видел также другого, кто был таким образом полностью внутренне ободран, который приблизился ко внутреннейшим духам. Он говорил, что заключит их в свои колени, которые находятся межприродным и духовным, что значит превратить их в свои последующие субъекты для опосредованного соединения их с природным, других, то есть в людях. Этот самый, который мыслил внутренне, был способен соединять вместе как бы в единое тело еще гораздо более внутренне утонченных злых духов, вплоть до духовных гениев, или же до злых небесного свойства сознания, которые через подобное опустошение были затем отброшены в ады, и таким образом горы были от них очищены. Это последнее происходило в течение 3 дней. Надо сказать, что опустошение и очищение происходят в мире духовном постоянно. Но страшный суд или же опустошение радикальное и в определенном смысле одномоментное для всех разом происходит лишь под конец церкви. То есть опустошение каждого отдельного человека как бы представительствует то опустошение всего человечества как единого человека, которое происходит и которое называется в слове страшным судом или же сменой духовных эпох, или же концом одной церкви и учреждением другой церкви. Потому что церковь – это все человечество, как единый человек перед Богом. И вот когда происходит не частное опустошение, а одномоментное опустошение всего человечества, в котором согласованно опустошаются все люди, составляющие духовную эпоху этого опустошения, вот оно и называется страшно духовным судом. Многое может быть сказано об очищении духовных сообществ, тем более, что существуют многочисленные разновидности зол и происходящих оттуда ложностей, которые должны быть непременно обособляемы, или же от которых небеса должны быть непрерывно очищаемы. Кроме того, оные отделяемы по раздельностям, ибо лучшие пребывают в центре всякого духовного сообщества, а те, кто не столь хороши, на краях. И некоторые, соответственно своим внутренним духовным расположением и своим побуждением, находятся в мире духовном на востоке, некоторые на юге, некоторые на западе, другие на севере. Что или же их рассортирование также происходит подобным же образом, то есть по порядку. Отсюда духом повсеместно известно, в каком расположении и побуждении таковые обретаются, исключительно из места же их расположения, как в городах, так и в горах и в скалах, а также и в меньших сообществах, как, например, в церквах. Я видел также, прежде чем они или злые духи были сброшены с гор вышеописанным образом, через опустошение посредством других духов, и которым они были присоединяемы, что они были сначала таким образом расположены в порядке или же распределены по соответствующим их внутренним состояниям местам, и что они впоследствии были отброшены уже в полностью соответствующее их внутреннему положению. Злой дух, после того, как его внешнее сознание забрано полностью, каковое внешнее сознание служило ему в мире для приобретения имущества, доверия окружающих и репутации, дабы он не выглядел отличающимся по своей жизни ото всех его окружающих, и дабы он таким образом не подпал бы под наказание согласно законам общества, он начинает затем действовать исключительно через внутреннее своего сознания и ведет себя совершенно как сумасшедший, соответственно всем своим вожделениям и похотям, без малейшего самоудержания и стыда, ибо он совершенно тогда не в состоянии себя контролировать. Я видел множество таких, которые в мире считались достойными членами общества и были уважаемы окружающими. И они делали бы то же самое и в мире, если бы узы внешние были бы совлечены с них, что совершенно очевидно у людей, которые принимают участие, скажем, в гражданской войне, когда исчезают все внешние их сдерживающие поведение резоны. В наше время, когда мы пережили уже гражданские войны в виде Великой Французской революции, европейские всякие революции, особенно вот эту страшную русскую революцию, мы видим, как это происходит, что вот страна, которая вроде бы благополучная, верующая, стоят церкви, стоит закон. Когда закон снимается, вот что сделали те, которые устроили революцию и гражданскую войну в Российской империи, они разрушили аппарат принуждения к соблюдению внешней морали, уничтожив церкви, внешнего закона, уничтожив полицию, надзор, карательные части. И люди вышли наружу, и началось всеобщее осатанение. Они начали грызть, резать, уничтожать, издеваться друг над другом. Только оказалось достаточно снять вот этот аппарат принуждения. И об этом мы должны думать, что мы часто не знаем даже самих себя, потому что мы привыкли казаться, ну, моральными людьми, людьми поведения, людьми общества, потому что мы боимся потерять репутацию, потерять, быть наказанными за это, быть подвергнутыми общественной обструкции. И поэтому латинское слово говорит, человек, чтобы познать себя, должен сесть и подумать, что бы он стал делать, если бы он мог бы безнаказанно совершать любое действие в мире. Он должен присмотреться к своим побуждениям. Поэтому он должен постоянно отслеживать побуждения, которые возникают в его сознании. И ужасаться им, понимать, что эти побуждения, они сейчас задавливаемы, а в том, в другом мире они вылезут и направят его в действия, которые там приведут его вот в эти кары, и, дай Бог, не приведут его в результате в преисподнюю. Потому что в том мире единственное, что может сдерживать человека, это совесть. Или же внутреннее принятие на себя, добровольное сдерживание своих побуждений, вне зависимости от внешних обстоятельств, способствуют они совершению побуждений зла или нет. Отсюда очевидно, чем есть совесть. Ибо обладающие совестью, которая принадлежит ко внутреннему сознанию, пребывают затем или же в жизни иной в смышленности и мудрости гораздо больше, чем они имели в мире. Ибо так, это также принадлежит ко внутреннему сознанию. И совесть в человеке может быть образована только через религию. Только когда человек борется в себе со злами, как именно как с грехом против Господа, а не как с возможностью подвергнуться общественной обструкции, потерять уважение окружающих, подвергнуться нарушениям законам, только тогда в нем может образоваться вот этот внутренний духовный сдерживающий фактор, которым на самом деле есть Господне действие божественной любви в нем. То есть, когда человек заставляет себя не совершать зла, как греха перед Господом, вне зависимости от того, как это будет воспринято на внешнем уровне, а только потому, что он боится разрушить божественное доброе в себе, он по этой любви позволяет Господу в нем засевать вот эту вот совесть. А совесть — это и есть вот это вот зерно Царствия Небесного. Даже если у человека есть хоть немного совести, хоть в каких-то обстоятельствах он себя сдержал, не поступил из веры в Господа Иисуса Христа, или же другого Бога, если он принадлежит другой религии, ну, в имя Бога под другим именем, если он принадлежит другой религии, то в нем образуется вот эта частичка, вот это вот зерно Царствия Небесного. И для того, чтобы это началось, человек должен прийти к вере, он должен войти в религию, он должен начать думать, размышлять. Но в этом есть и определенная опасность, опять же. Потому что если человек начинает в себе развивать рассудочное, потому что в религию он может войти только рассудочно. Если он начинает, вместо того, чтобы сдерживать себя, развивать в себе ложные убеждения, всякие доктрины отпущения грехов, спасения одной веры, и религию превращает в себе в заблуждение, то такой человек, уже не может быть опустошен в том мире до той степени, чтобы его можно было спасти остаточностями. Потому что остаточностями, вот мы с вами говорили уже на беседе в прошлое воскресенье, остаточностями спасаются те, кто живет безрассудно похотями, которые никогда не задумывались о таких понятиях, как совесть, как достоинство духовное, как что такое есть зло. Почему? Они находятся в зле внешнем, но они не ходят в зло внутреннее. Потому что зло внешнее – это человек, то зло, которое человек совершает только по внутренним побуждениям. Или же не может их сдерживать, эти внутренние побуждения. А зло внутреннее, когда человек все его оправдывает. То есть, когда он совершает зло и не кается. То есть, зло искупаемо только покаянием. А что такое покаяние? Это человек, даже когда он совершил зло, он понимает, что это зло. Он не оправдывает, что это зло. Он говорит, вот как Дон Кихот в этой известной книге, «Да, я не могу удержаться в моих принципах, но я не хочу, не буду отказываться от моих принципов. Я знаю, что я не прав, даже если я нарушил свои принципы». Вот это вот внутреннее покаяние. А когда человек себе придумывает теорию, по которой он не совершил зла, или же это зло в нем как-то оправдано, и он уже в нем не виноват, вот тогда он совершает гораздо более внутреннее зло. Зло духовное. Потому что оправдание зла рассудочное – это зло духовное. Потому что это извращение духовных истин. И тогда к злу природному он даже может его не совершать. Вот говорится, что если человек не совершает какое-нибудь зло, например, вот человек боится, что его накажут за воровство, он не ворует, но он считает воровство оправданным. Или он не совершает прелюбодеяние, но считает его оправданным. А не совершает по каким-либо чисто внешним причинам. То он в себе его оправдывая, совершает его внутренне, духовно, и совершает на гораздо более страшном уровне, чем вот этот, так сказать, типичный мирской отморозок, который все это совершает, не задумываясь о том, что это зло, только потому, что оно как похоть, вот он как ребенок, вот оно пришло изнутри, и он как дитё это неразумное, но уже взрослое, великовозрастное, все это совершает, нарушает все заповеди, делает зло всем окружающим. Почему? Потому что он не совершает в себе зла духовного. И от последствий этого, от похотей сугубо чувственных и телесных, он в том мире может быть очищен путем вот этих вот опустошений. Ведь да, он пройдет через жесточайшие пытки. Да, его редуцируют до уровня ребенка 3-5 лет, даже младенца может быть. И будет спасен не весь он, а только вот это вот дитё, которая в нем погубила последующая жизнь похотей бездумных, которые он совершал. Но это дитё в нем тогда будет совершён. А вот спасение того, кто совершил зло более внутреннее, невозможно. И вот из них-то и состоит преисподняя. Поэтому-то Господь и воздерживает людей от современного мира. От размышления о религии, от вхождения в религии, от практики религиозной, содержа вот в этом совершенно тупом, безмозглом атеизме. Почему? Потому что, как сказано было в Евангелии от Луки, раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание – бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, многого и потребуется. И кому много вверено, с того больше и взыщут. Аминь.
Ну что, если нет, тогда давайте помолимся. Завершим занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слушай, я только сейчас заметил, что у тебя что-то с ним будет.
Нет, это не с ним будет, а у меня поясница хребет.
Ага. А, понял.
Там надо периодически ходить, управлять, там, знаешь,
кстати, это министр здоровья выступил с опровержением, что там какие-то диски могут выскакивать. Не слыхали, да?
Ну, возможно, это термин неправильное высказывание, неточное. Скажем, там защемление, это другое. Не, ну диски все равно выходят со своей орбиты, так сказать.
Так что наша супруниха нас лечит наставление.
Я давно заметил, да.
Вместо того, чтобы выполнять свою работу как надо.